Здравствуйте, мы вновь встречаемся с Николаем Мишустиным, членом экспертного совета по общему образованию Комитета Госдумы по образованию. Николай Николаевич, мы вот в прошлый раз начали, точнее продолжили серию наших бесед по ювенальной юстиции, потому что, так сказать, она несет и по тем новым законам и законопроектам, которые в этом контексте, в этой парадигме у нас, на нас, так сказать, на наше общество навязывается. Давайте коснемся, вот передо мной лежит федеральный закон о психологической помощи населению в Российской Федерации. Это проект закона.
Да.
Я так понимаю, что он еще не обсуждался в Госдуме, еще не проходил чтение, да?
Ну, мне хотелось бы обратиться к родительской общественности.
Что это такое? О чем вообще
чтобы
здесь?
Они, соответствующий профильный комитет Госдумы, или, допустим, на мое имя, присылали обращение с тем, чтобы снять с рассмотрения этот законопроект, либо убрать из него явно ювенальные антисемейные нормы.
В чем, например?
Значит, в чем? Знаете, здесь два очень жестких аспекта. Это в статье 9, предусмотрено оказание психологической помощи несовершеннолетним без согласия законных представителей. То есть это вопиющее. Данная формулировка в статье 9.
А что значит психологическая помощь несовершеннолетним? Что под этим имеется в виду?
Проблема в чем? Что сейчас уже изданы регламенты и, соответственно, инструкции, даже директора в школах вынуждены принимать под давлением департамента образования, что со всеми детьми должна вестись психологическая работа. И вот этот законопроект нацелен на
упорядочение. А в чем она заключается?
Так вот, к сожалению, что половина этих тестов, которые предлагают детям, там предусмотрено выявление, скажем так, семейного неблагополучия. То есть это, скажем так, финансовое неблагополучие.
То есть это скрытое анкетирование.
Да, это анкетирование, там, так сказать, что самое интересное, однажды столкнулся, что там шкала психологического насилия, и там по ответу, то есть как бы определяют, на какой степени психологического насилия находится ребенок, там, начиная, что там доставляют есть мороженое вместо обеда и заканчивая, там, ставят в угол. И вот таким образом вытягивается информация.
Послушайте, это все происходит при том, что у нас сегодня в школе учителя, ну, я не про всех говорю, но исключение только подтверждает, к сожалению, правила, учителя совершенно не интересуются, грубо говоря, там, уровнем знаний, которые они дали, да, при этом они проверяют психологическую, там, якобы
ну,
какой-то
да, психолог.
Вот, то есть, и им совершенно все равно, то есть какой ребенок выйдет там, ну, я опять же говорю, есть исключения, пока, словно, их все меньше. И как это все совместить? То есть образование все хуже, при этом все как бы все изощреннее как бы пытаются залезть вот в душу ребенка.
Да, да, так сказать, уничтожение семьи. А, да, значит, и вот самое интересное, результаты всех этих психологических тестов, они зашифровываются, записываются кодами, недоступными для понимания родителей. И потом, если вдруг в результате теста ребенок попал там в среднюю составляющую или там в верхнюю, уже его начинают более целенаправленно отслеживать. И я уже говорил о том, что сейчас под руководством, под давлением региональных департаментов образования, соответствующие инструкции, вплоть до того, если при осмотре ребенок приходит в школу, обязанность его осматривать, и если, не дай бог, там увидели там поцарапанный или синяк на коленке, а дети, извините, в летнее время травмпункты просто забиты. Там, то с велосипеда упал. Ну, какой ребенок растет без шишки? Нет. Сразу вся информация сосредотачивается, накапливается. В течение 3 часов передается в соответствующие карательные ювенальные службы. И вот, значит, первое...
Вы не преувеличиваете?
Да, вот уже буквально весной этого года два документа это заставили директоров школ в Москве, по крайней мере, подписывать подобные распоряжения, регламентирующие эту деятельность психологов и социальных педагогов.
Пока это единичные случаи.
Нет, это уже практически всех через селекторное совещание, заставили эти документы подписать.
В Москве, да?
Да, в Москве. И второй момент, где-то в апреле месяце, как бы прокуратура установила за исполнением этих, так сказать, документов даже надзор. Пока пилотно в Западном округе. То есть вся эта ювенальная система, она, я говорю, сейчас идет такая дошлифовка этой, скажем так, собранного у нас под давлением международных некоммерческих организаций карательного инструмента для семьи. Так вот, первый, значит, это статья, то есть подразумевается проведение психологической работы с несовершеннолетними без согласия законных представителей.
Ну, то есть...
Это вопиющим образом противоречит 42-й статье Федерального закона об образовании в Российской Федерации, в которой предусмотрено, что проведение любой медицинской и психологической работы, скажем так, с детьми, только на основании письменного согласия родителей. Поэтому хотелось бы обратиться в родителей. Иногда вас требуют согласие медицинское, на медицинское вмешательство написать-то. Вот если вы это согласие подписываете, вы автоматически психологу делегируете в случае принятия этого закона и эти права. То есть всю собранную информацию передавать в соответствующие инстанции. Поэтому эти согласия можно не подписывать. И как многие поступают в такой ситуации, на каждую операцию, там, осмотр, я пойду вместе с ребенком. Я никому это право не делегирую. Там как, какая-то прививка или еще что-то. Я приду и сам, так сказать...
Ну, то есть вы должны сказать своему ребенку, что как только тебе предлагают куда-то пойти, что-то, во-первых, подписать какую-либо анкету, да, ты сначала скажи, что я должен посоветоваться с родителем,
да,
показать
да,
ее.
Да, получить согласие. То есть да, вот этот закон об образовании...
Или тем более какой-то кабинет там, психологической помощи, еще что-то, что, так сказать, родители
любой,
должны...
Любой, да вы знаете, сейчас иногда страшно ребенка отправить в поликлинику. Они приходят в поликлинику, а там такая социальная реклама висит. Знаете, СПИД-инфо просто позавидует. Там такие подробности, что, извините, дети, когда приходят с этих поликлиник, особенно с начальной школы, они там такого на плакатах насчитаются, насмотрятся, которые висят для всех подряд, что уже просто психику нужно не лечить.
Ну, знаете, раньше, по крайней мере, в советское время было обязательно диспансеризация, и это работало. В том смысле, что действительно она была, ну, там она где-то в последние годы, может быть, была больше формальная, но все равно, как бы, ежегодно, бесплатно, ребенка осматривали здоровье. Вот, там не было вот эту. А сейчас, я не знаю, вроде бы был закон о восстановлении этого, но я не вижу...
Ну, знаете, нет, вот в этой части очень много медицина сейчас подразумевает рисков для ребенка. Во-первых, под видом репродуктивно-контрацептивного обучения идет дичайшее растление детей, фактически секс-просвет. И они, попадая, так сказать, в кабинет гинеколога, такого могут от него услышать, и такого увидеть, и такие брошюрки получить. И вот и во всех и, так сказать, в уставах организаций медицинских прописана цель планирования семьи. И под это планирование семьи фактически вводит растление детей, раскрепощение их половой сферы, ну, чтобы чем, извините меня, для просто элементарного увеличения сбыта противозачаточных контрацептивных средств.
Да, но с этим отдельно как бы
да,
идет борьба.
Да, с этим можно отдельно, уже, но да, ряд конвенций международных ратифицирован, и сейчас продавлен этих законопроектов тоже вернутся. Ну вот в частности, вы напомните диспансеризацию, сейчас вот в рамках круглого стола правовое регулирование взаимодействия муниципальной системы образования с организациями культуры, спорта, здравоохранения, опеки и попечительства по вопросам образования и социализации детей рассматривается вопрос, скажем так, ликвидировать необязательность прививок. Я уже сослался на закон об образовании и согласии родителей. То есть хотят сделать прививки обязательные законом. То есть вернуться. И вплоть даже до того прописывают меры, что об ограничении права на получение образования, если дети будут не привиты. И здесь, как нам известно, в национальный календарь прививок внесен этот вот стерилизационный гордосил. Это прививка, которую американцы нам поставили просто, знаете, в очень больших количествах. Ну, это... Прививка, вообще-то, это очень специфичная категория женщин, которые злоупотребляют, скажем так, своим телом. И они как раз как подвержены этим заболеваниям, но И как бы для них это было создано. И сам подход, что этот гордосил внесен в национальный календарь прививок, и его хотят, так сказать, автоматом прививать по закону всем девочкам, без учета мнения родителей.
Ну, это вроде в 90-х годах было вот еще.
Ну, вы знаете, сейчас снова пошла эта кампания, уже вот опять же, так сказать, приходит сведения, родители приносят, как бы с них требуется согласие на привитие этих девочек. Фактически, я не знаю, они что, всех наших девочек считают будущими проститутками? Ну, извините меня за откровенность, но как бы вот до такой степени. И Онищенко против этой прививки также высказывал, что это просто, так сказать, она пролоббирована, никакой пользы, кроме стерилизационных осложнений, она фактически не несет. Многие даже умирали.
Ну, это то есть та же борьба с народным населением.
Ну, в какой-то степени, да. И вот особенно в Африке очень много этих случаев.
А, Николай Николаевич, а вот вы часто же, наверное, сталкиваетесь с тем, что вам говорят, ну, оппоненты, скажем так. Причем я говорю даже про оппонентов не обязательно вот злокозненных оппонентов, а добросовестных, скажем так, которые говорят, ну, хорошо, вот вы боретесь с тем. А что же альтернатива является там? Вообще не заботиться, не смотреть за тем, как ребенок в семье развивается, так сказать, да, или там вообще пустить на самотек там вопрос с его прививанием, там, или с его там, так сказать, помощью ему психологической, то есть вообще этим не заниматься, как бы, то есть, ну, вы же сталкиваетесь с такими возражениями, что вы говорите?
Знаете, вот сейчас вот этот случай в Норвегии,
ну,
замолочный зуб у семьи русских, которые там работали, забрали ребенка, к него не допускают ни нашего министра, ни консула. И оказалось, что таких детей в Норвегии 1000. Это Норвегия, которая у нас во многих субъектах фактически инсталлировала эти ювенальные технологии через сеть некоммерческих и благотворительных организаций. До какой степени это там дошло? Ну, не буду напоминать, что вот эта структура Барневар, которая занимается...
Ну да, но Ирина Бергсайт об этом много.
Она, да, была создана
уже
Гитлером,
да,
так сказать,
да.
И когда...
Да, там феминистское, да, движение, это, да, все мы говорили. Да, да.
10 раз было увеличено. Да. Откуда корни? Есть наша православная традиция ресоциализации детей, даже преступников, вот в рамках госпатернализма. А есть система, проистекающая из гитлеровской евгеники, которая считает, что бедным нельзя рожать, скажем так, что нельзя как бы инвалидам рожать, людям с отклонениями
развития.
Совершенно другая, так сказать, линия, которая уже приводит к вырождению Европу. И там, ну,
то есть в этой сфере, как и в культуре, как и в международных отношениях, политике, вот, в детском, ну, в ювенальной сфере, будем говорить, так назовем ее, хотя это, ну, будем говорить, детской, да, идет такое же вот дихотомия, такое же разделение, да, вот как сейчас возрождается фашизм там, и нацизм, да, и корни его действительно противоположны православию. То есть это два разных, вот, как бы сказать, ну, православия.
Мы должны, да, и мы должны.
И это вот это вот направление, оно идет в контексте всего же, как бы. Получается, что вот эта борьба глобальная, да, она, так сказать, идет сверху донизу и касается...
Вы абсолютно правы, я бы даже сказал больше. Холодная война против России в 93-м году, она не закончилась.
Ну,
она,
конечно,
перешла в идеологическую войну. И как раз вот орудие идеологической войны, это и место, так сказать, идеологической войны, это души наших детей.
Ну, духовные даже войны.
Да, духовная даже, ну, информационно-психологическая,
да,
война.
Да, да, да.
Кто захватит души, так сказать, наших детей, тот и победит. Вот Украина, она очень хорошо этот сценарий демонстрирует. И причем вот многие, которые сейчас с Украины приезжают, они говорят, против нас были задействованы информационно-психологические технологии такого, скажем так,
конечно,
тонкого уровня, что если вы сейчас в эту сферу в 10 раз в защиту нравственности, целомудренности детей не уделите в 10 раз больше внимания, вас ожидает тот же самый сценарий. Ведь посмотрите, на кого делали ставку революционеры на Украине. На молодых людей, которые воспитываются в системе полной безответственности. Сначала ты никакой можешь, скажем так, сдать, уничтожить родителя, делай, что хочешь.
Для начала ухудшенного, примитизированного образования, во-первых.
Да.
Отсутствие
исторического... Ты можешь пойти против власти, то есть вот как бы вот размыв этих базовых ценностей, он привел к таким сценариям. И вот вы очень правильно сказали, что сейчас единственный выход из нас – это поляризация. Понимаете, как два полюса. Один минус, другой плюс. То есть мы видим, что там уничтожение семьи, мы ситуацию можем спасти только за счет максимального, скажем так, максимальной защиты семьи. Там уроки, скажем так, уже не секс-просвета, гендо-просвета, легализация всех извращений и всевозможных пороков, у нас, наоборот, воспитание должно быть целомудренности, скажем так, целомудренности.
Ну да, и нравственности
детей,
традиционной.
И нравственности детей. Там абсолютизированное право женщины, так сказать, во всем и во всех сферах, в том числе и законом.
Ну да, женщина или ребенка.
В том числе на убийство, так сказать, нерожденного ребенка, у нас, наоборот, должно быть вплоть до запрета абортов. И тут вот о госпатернализме. Понимаете, самые эффективные меры, это будет, вот меня поражает цинизм этих детских правозащитников. 15-20 лет они орут о правах ребенка. Ну, извините, если хотя бы условно ребенок человек, но почему семья, имеющая детей, не получает на ребенка пособие не ниже прожиточного минимума? Понимаете, вот такой... Об этом они молчат.
Это уже второй вопрос.
Да, об этом они молчат.
А вот не создается у вас такого впечатления, вот, что вот, ну, смотря вот на это, и вы занимаетесь этим достаточно давно уже, вот, что все-таки это подтверждение некой концепции о внешнем контуре управления, к сожалению, и нашей страны. Потому что, смотрите, с одной стороны, мы имеем утверждение с высоких трибун, президент наш, что да, мы традиционные ценности отстаиваем. С другой стороны, так сказать, мы видим в том же образовании, да, с 90-х годов, как вот шел процесс разрушения, так он, к сожалению, идет, только видоизменяется, метаморфозы. То же самое и с ювенальными технологиями, то есть уходит от прямого лобового столкновения, растекается ручьями, и все равно идет, то есть есть люди, контуры, которые жестко, как вы говорите, правильно сказали, вот, и не только у нас, а на протяжении, на просторах всего СНГ, стран бывших СССР, ну, как и в другом мире, по одной и той же схеме, вот это вот, несмотря на что, лепит и лепит и лепит, то есть, как, знаете, как киллеру заплатили уже, и ему даже сказать, что мы передумали, нет, все
ну,
заплачено,
знаете,
как бы все идет. Да,
это вот можно так одним словом назвать, тайна беззакония.
Ну, тайна беззакония, да.
А мы должны понимать, что у нас есть нравственный щит. Система нравственных ценностей, система заповедей. И мы как раз, понимая, должны понимать, что они не просто сами себе существуют в пространстве. Их уже надо защищать, надо просыпаться. И как раз события на Украине должны нас разбудить.
Да, это будильник.
Те технологии, которые там были запущены, к большому сожалению, у нас отработаны на 90-95%.
Так что же делать нам, вот кроме того, что, так сказать, людям православным и идущим только к этому, что нас смотрят не только люди вот там совсем оцерковленные, но и только идущие в эту сторону. Что делать? Вот молиться, понятно, так сказать. А вот в социальном плане что делать?
Вы знаете, в социальном плане вот мы уже провели по тем сферам, которые я рассказывал,
одно уточнение,
уже 10 круглых столов.
Да, вот нам же говорят же еще другое, что, и, ну и правильно говорят, что, вы знаете, как, если вы будете, грубо говоря, бузить, вот там, выходить на улицу, то это тоже на руку как бы нашим врагам. И получается, что мы вообще что ли лишим? То есть мы...
Нет, вы знаете, я думаю, что, знаете, никто не мог представить, что на Украине так быстро все может развернуться. Поэтому, если мы сейчас не сконцентрируемся на том, что идет уничтожение базовых ценностей человечества для того, чтобы, так сказать, навязать этот хаос, все замутить, а потом кто-то, какие-то транснациональные корпорации в этом в мутной воде захотят наловить очень много рыбы. Мы в 93-м году уже подобный сценарий переживали. И вот та ситуация, она должна нам сказать, что, опять повторюсь, семья – это последний бастион, оплот человечества по защите естественных и традиционных ценностей. И мы должны выступить на защиту скажем так, ну, можно, института семьи и традиционных естественных ценностей.
Что делать?
И если мы видим, что их нарушают в школах, если мы видим, что принимаются регламенты, если мы видим, что критерий – это суверенитет семьи, независимость, неприкосновенность, все эти параметры, они закреплены в Конституции под видом защиты отцовства и материнства. И как видим, что какая-то подведомственная акт, инструкция, какой-то законопроект, вот эти базовые фундаментальные ценности нарушает, мы должны против этого на своем месте возмущаться и протестовать.
Ну, смотрите,
в Государственной Думе мы провели порядка 10 круглых столов уже вот в защиту как бы традиционных ценностей. Есть ряд резолюций, их можно спокойно на моей страничке ВКонтакте скачать.
Это дало какой-то эффект?
Вы знаете, это дало эффект, все те ювенальные законопроекты, которые до сих пор пытались принять, их просто, ну, скажем так, сбивали.
Но они стали идти хитрее просто.
Ну да, они стали идти хитрее, от своих задач не отказываются. Ну, по крайней мере, вот я вам расскажу тот закон о гендерном равенстве, который
нашумевший
всю эту содомию. Мы его смогли, ребята с Украины предупредили, и мы его нашли под оболочку другого законопроекта. Буквально за там 2 недели до принятия сразу во втором и третьем чтении смогли поднять на уши всю родительскую общественность, и этот законопроект был отложен.
Николай Ильич, смотрите, вы все-таки...
Поэтому каждый на своем месте должен делать в меру своих, так сказать, сил и возможностей.
Вот. А вот давайте скажем с точки зрения нашего телезрителя обычно. Вот вы законник, естественно, вы разбираетесь в законах, можете понять и в теме, как говорится, посмотрев на этот документ, мало того, что они, ну, может быть, их можно найти по интернету, да, но не все там ходят в интернет, не все, так сказать, найдут. Как быть человеку, который вот, ну, хорошо, вот из нашей передачи он узнает, что есть такие проекты, да? А как ему помогать, так сказать, помогать противодействию вот этому?
Вы знаете, он
писать
может
куда-то,
просто,
подписи ставить,
он просто может просто 103-265 индекс, Москва, охотный ряд, дом 1, мне прислать письмо, что он конверт, вот указать обратный адрес против там законопроекта о психологической помощи населению в РФ.
Это почтовый адрес, почтовый конверт обычный или электронный?
Да можно, знаете, просто на открытке, на открытке, так сказать, прислать. Или что он против ювенальных норм в законе о социальном обслуживании.
Да. А вы будете собирать это уже?
Да, мы будем там обобщать эти письма и отправлять в профильные комитеты.
Ну, кому-то легче это, наверное, в электронном виде сделать.
Да, ну, в электронном виде, я уже сказал, можно найти. У кого нет, вот можно в аналоговой форме.
А что искать-то? Вот какой сайт?
Ну, персональная страница Николай Мишустин ВКонтакте, да, или mishustin-николай.рф.
И у вас там есть вот именно перечень, сбор вопросов, сбор подписей против?
Нет, там сбор подписей нет, там есть документы, стенограммы круглых столов, резолюции. Туда можно зайти и как бы скачать резолюцию, подставить свои данные и отправить в местный орган власти, местному губернатору, отправить, так сказать, в Государственную Думу. И также реагировать вот по всем основным. Ну, я вам приведу пример, когда мы боролись против электронного рабства, провели круглый стол, мы координационный комитет против...
Поясним, электронное рабство имеется в виду единая электронная карта, да?
Да, ОЭК, значит, сейчас закон о электронном паспорте пытаются принять щипом, так сказать, который потом будет просто вживлять. И вот в Государственную Думу ко мне поступило свыше 30 тысяч писем от граждан, около 7,5 тысяч телеграмм. И, скажем так, все эти документы, сейчас же предусмотрено общественное обсуждение всех законопроектов и всех законодательных инициатив органов власти. И как раз в рамках общественного обсуждения мы как бы вот выкладываем, ну там они обычно происходят по интернету, но вот мы обобщаем, собираем и предоставляем для комитетам, соответствующим людям, которые стали депутатом, с тем, чтобы подкрепить наше мнение еще мнением общественности. Тем более президент сказал, если что-то не нравится, собирайте 100 тысяч подписей и будем рассматривать.
То есть любая подпись любого человека играет роль. Это не просто...
Знаете, это очень нужно делать, потому что если так в целом проанализировать законодательство, даже когда принимали закон о... значит, здравоохранение, там прописали биологическую проституцию под видом суррогатного материнства, да, ну, извините меня, один донор, отец, да, он может, от него может родиться, условно говоря, да. тысячи детей, которые не знают друг друга,
это еще
вырастут,
тема,
так сказать, вырастут, и братья и сестры могут выйти замуж.
Это отдельно.
Это да, это очень много. Суть в том, что, к сожалению, мы имеем сейчас состояние, когда, с одной стороны, светские чиновники, которые не понимают, не сильно ориентируются в этих вот духовно-нравственных законах общественного развития, которые, кстати, обладают тоже неотвратимостью, что и материальные, да, это надо понимать. А с другой стороны, нет духовно-нравственной экспертизы законопроектов. И, к сожалению, вот эти западные технологии, которые к нам продавливаются, там все поставлено на псевдонаучную основу. Там сейчас наука стремительно у нас тоже коммерциализируется, и под заказ напишут любое, так сказать, заключение, которое может противоречить мировоззренческим установкам людей.
Да. Николай Николаевич, ну, действительно, эта тема вообще на самом деле неисчерпаемая, к сожалению, потому что, ну, мы живем вот и так сказать, ну, продолжаем борьбу. Собственно говоря, в этом и заключается, наверное, жизнь, в том, чтобы, ну, мы боремся против зла, мы, так сказать, стараемся все-таки следовать заветам Господа нашего. И, конечно, все-таки та молитва, которая у нас есть, то, что мы православные христиане, это, ну, наверное, это самое сильное оружие. Все-таки, так сказать, нужно всегда про это помнить. И все-таки, и при этом не забывать про то, что социальная активность, никто ее не отменял, и это тоже, как бы, дело божеское. Главное, чтобы вот, ну, не перепутать адреса, как говорится, да, то есть быть социально активным там, где, ну, в данном случае это как раз та тема, которая, в общем-то, безусловно работает.
На теме защиты
да,
семьи.
Да, то есть этим нужно...
Защитим семью, спасем Россию.
Этим просто нужно заниматься. Огромное вам спасибо за вашу деятельность. Мы еще будем встречаться. И спасибо, что вы предупреждаете, как бы, людей заранее все-таки, куда им смотреть и что делать. Спасибо.